духовность Вивекананды – это духовность гордыни. Именно так. Надо назвать вещи своими именами. Кстати, скончался очень рано Вивекананда. Ему было всего 33 года, что-то совсем немного. И скончался, я бы сказал, ужасно. Ведь время от времени йоги впадают в состояние экстаза или самадхи. Это является, если хотите, у них той точкой, к которой они всегда стремятся. Правда, они не всегда могут только входить в это состояние. Ибо это состояние требует отдачи, концентрации всех человеческих сил. Физических, интеллектуальных, эмоциональных, душевных, всех. Поэтому человек, который впадает в это состояние, он подобен трупу. Но не просто трупу, а он в это время находится в скорченном, ужасном с точки зрения внешнего наблюдателя положении. В состоянии так называемой каталепсии. Тело его становится каменным. Его невозможно ни разогнуть, ничего сделать. И ужасное, ужасный вид. Войти-то они в состояние самадхи могут, йоги. А вот выйти из него они сами уже не в состоянии. Надежда вся на что? На то, что в человеке постепенно там что-то, что они не знают, в конце концов происходит, и естественным просто образом человек постепенно возвращается к жизни. Но вы сами понимаете, что такое сверхпереутомление, сверхнагрузки, лучше сказать, сверхперегрузки. Долго человек не может выдержать их много. И Вивекананда, в частности, скончался в 30 с небольшим лет, когда он вошел в очередной раз в это состояние и уже из него выйти не смог. Все закончено. Я привел эту иллюстрацию с тем, чтобы показать еще одно, кажется, религиозное состояние понимания духовности. Но теперь вы убедились, что религиозного-то здесь почти ничего нет. А лучше сказать, совсем нет. Ибо там нет Бога. Нет Бога как такового, как существа, как того, с кем человек может иметь общение. Понимание как некого источника, разумного источника бытия, с которым невозможно даже религия, ибо религия – это латинское слово «религио», означает связь, соединение. А здесь с кем же я могу соединяться, когда я и есть Бог? Ни с кем. Все замкнуто на самом себе. Религии нет. Если мы от этого понимания духовности попытаемся перейти к христианскому пониманию духовности – что действительно должно бы быть для всех нас интересным, то, опять-таки, я должен несколько огорчить. Оказывается, и здесь мы не имеем одного понимания. Что значит одного понимания? То есть одного и того же содержания. Оказывается, здесь мы находим вещи также взаимоисключающие. Это может удивить кого-то. Но когда мы соприкоснемся конкретно с конкретными фактами, увидим, да, это именно так. Мы находим удивительные вещи. Православное понимание духовности и, возьмем, католическое понимание духовности совершенно различные. И речь идет не о рациональном понимании, не о том, что, знаете ли, мы поспорим о том, какое дать лучшее определение духовности? Католик какой-нибудь богослов скажет вот так, православный скажет вот этак. Это детские игрушки. Речь-то идет о чем? О понимании духовности. Еще раз обращаюсь к этому. Мы все независимо от мировоззрения прекрасно понимаем, что человек, хотя чем-то, но отличается от животного. Вот это-то отличие как раз характеризует его человека. И в частности называем, в чем состоят эти отличия. Человек имеет другой ум, интеллект, которого нет у животных. Он имеет способность самоанализа. Человек имеет способность переживаний, таких переживаний, которые, ну, по крайней мере уж, если быть уж совсем корректным, животные, конечно, не имеют. Человек способен к религиозным переживаниям, к познанию самого Бога. Человек имеет язык, понятийный язык. Он имеет свободу воли. То есть он очень многим обладает тем, чем не обладает животное. То есть духовность оказывается сопряжена с самой душой, то, что именуется душой человека. А точнее говоря, уже с состоянием этой души, с особым каким-то состоянием души. И духовность может быть очень различной, ибо состояние души очень различно. И если душа – это духовная все-таки субстанция, значит, духовность может быть сама по себе различной. Она может доходить до полного уничтожения того, что мы назовем духовным, что ли, в человеке. И мы говорим тогда «бездуховный человек». Или можем даже сказать, что у него духовность отрицательная. Может иметь какое-то положительное развитие. Может. Ну, конечно, может, да. Какое? Христианство предлагает нечто другое по сравнению с индуизмом. С той же Ведантой. Христианская духовность ориентирована на те ценности или те положительные категории, которые мы находим в Евангелии, в жизни Иисуса Христа, непосредственно в том учении, которое Он дает. Хотите, в самом образе даже Христа. И вот здесь опять оказывается, исторически так произошло, что из одного потока, из одного понимания духовности затем выделяется, отчленяется другой поток, странный, поражающий воображение, я вам скажу, но в то же время привлекающий множество людей. Наверное, может быть, стоит сначала сказать о католической, да, немножко скажу, для того, чтобы потом уже предложить православное понимание этого вопроса. Это нужно сказать для полноты картины. Чем характеризуется католическая духовность? Есть несколько видов католической мистики, которые прекрасно показывают, я бы сказал, самые центральные нервы, что ли, католической мистики, католической духовности. Первое, что может, по крайней мере, удивлять православного человека, но что совсем нисколько не поражает людей, не отталкивает в западной традиции. Это следующий метод достижения духовности. Метод, ведь духовность как-то приобретается, не правда ли? И я думаю, что по методу можно судить о содержании и, в конечном счете, о цели. Этот метод очень хорошо выражается одним латинским словом, которое составляет центральный пункт, средоточие духовности такого известнейшего католического святого, своего рода чуть ли не отца католической мистики, каким является Франциск Ассизский, аскет XIII века. Слово это, ключ ко всей его духовности, по латыни звучит «компассио», что в переводе на русский язык означает просто «сострадание». О чем идет речь? Франциск был убежден, что существом человеческой жизни и той высшей ценностью, к которой человек должен стремиться, и при которой только он достигнет высочайшего блага и здесь, и там, это есть переживание страданий Иисуса Христа. Компассио значит сострадание, переживание этих страданий. Именно в это углубился Франциск и на этом пути приобрел то, чего не имел ни один аскет никогда в мире. Никогда и нигде. И в христианстве, в частности. В конечном счете у него возникли стигматы. Стигматы – это кровяные, незаживающие раны на теле. Но не просто на теле. Франциск, постоянно воображающий себе Христа распятого, вы слышите, воображая себе постоянно, концентрируя свое внимание, концентрируя все свои чувства на тех страданиях, которые Христос мог переносить, в конечном счете настолько отождествил себя с этими страданиями, что у него возникли на руках, на ногах и на боку кровавые, незаживающие раны. Для его учеников это было потрясением. Католическая церковь очень скоро причислила его к лику святых. В то же время его самосознание было очень интересным. Он говорил: «Я не осознаю за собой ни одного согрешения». Он видел себя святым. Я не комментирую сейчас. Просто сейчас предлагаю те варианты, модели, которые имеют место там. А вот другой пример. Тоже католической духовности, но другого рода. Знаменитая Тереза Авильская, которая уже в 20 веке предшествующим папой была возведена в высшее достоинство католической святости – учитель церкви. Там все по полочкам у католиков. Учитель церкви. У нее мы находим совершенно другое. Она воображает себе Христа как жениха. Начинается с этого. Кончается тем, что Христос превращается в супруга. Она начинает его видеть, она начинает его чувствовать, его переживать. «О, Бог мой, супруг мой!» Этот Христос и является. И говорит: «Я до этого был твоим Богом, а отныне я являюсь твоим и супругом». И все соответствующие переживания и впечатления. Причем идет методическое развитие в себе этого чувства. Католическая церковь называет это святостью. И повторяю вам еще раз, в 20 веке, сейчас, в эпоху, кажется, развития мысли, науки, так вдруг эта особа объявляется высочайшей святой, учителем церкви, знаменем которой, повторяю вас, является: «О, Бог мой, супруг мой». Еще один момент, связанный с основателем ордена иезуитов Игнатием Лойолой. Там предлагается нечто иное и рассматривается в качестве образа наилучшей духовности и приобретения человеческого совершенства представление себе картин, библейских картин. Как родился Иисус Христос? Что там было в пещере? Кто там и что говорил? Оказывается, требуется послушать, прикоснуться, потрогать, подумать и так далее. Вот это вот непрерывное кино, которое проходит перед мысленным взором человека, рассматривается как духовное состояние человека. Я специально привел эти три краткого модели для того, чтобы увидеть, перед чем мы стоим. Как это можно оценить? Вот мы теперь приступаем, может быть, к самому главному и самому важному. Мне бы, конечно, хотелось вам говорить не об этих всех вещах, да, они, собственно, являются только фоном, что ли, а говорить о том, как же православие понимает, что такое духовное, что такое духовный человек, что это такое есть. При этом, что очень важно, я хочу сказать, что вот это понимание православием духовности человека, это не есть какое-то, знаете, надуманное, абстрактное, выдуманное какими-то учителями церкви. Нет, нет, мы стоим перед важнейшей задачей действительно узнать, действительно понять, что же это такое духовность в человеке, чем она определяется, какими чертами, что она дает человеку, на что она ориентирована. Вот это же самое важное. Православие утверждает, во-первых, что духовность человека не определяется его эрудицией, его развитием, эстетическим развитием, его культурой, его уровнем даже образования и так далее. Просто не перечеркивает этих вещей. Духовность не определяется этими вещами самими по себе. То есть все эти вещи, они являются своего рода факторами, которые не имеют никакого существенного значения в содержании духовности человека. Оно говорит, что духовным может быть и высокообразованный человек, с большим развитием, с колоссальной эрудицией, но точно таким же духовным. Может быть, необразованный человек, необразованный, не имеющий такого интеллектуального развития. То есть, если хотите, и Василий Великий, и Павел Препростый был такой святой в церкви, который не имел образования, он был назван даже простый, препростый, не только в силу своего характера, но и в силу того, что он не имел действительно никакого особого образования. То есть, во-первых, значит, в православном понимании духовности эти вещи не являются важнейшими. Нет-нет, они все вторичны. Второе, на что следует обратить внимание. Когда православие говорит о духовности, то оно ориентирует человека на осознание центрального момента. Кто есть дух? Что есть дух? Православие отвечает, дух есть Бог. Бог есть дух. Духовность – это есть богоподобие. Кстати, в первых же строках Библии сказано, Бог сотворил человека по образу и по подобию. Проходит какое-то время, перед потопом слышим страшные слова. Они звучат особенно сильно и ярко по-славянски. Я вам процитирую по-славянски. Он тот сотворенный по образу и подобию. И вот теперь Бог говорит, человек в чести сый не уразуме, приложися скотам бессмысленным и уподобися им. Была великая заданность, богоподобие. Мы увидели человека, обладающий свободой, вот этой широтой, о которой Достоевский писал, я бы ее сузил, так? Вдруг, оказывается, осуществил свою свободу в ту сторону, что, будучи в чести, оказался подобным скотам бессмысленным, подобным им. И более того, Бог произносит в это время, не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они таковы. Прямое противопоставление. Значит, под духовностью ясно, разумеется, что? Что-то, что совершенно исключает вот эти вещи. Вот это уподобление скотам бессмысленным, оказывается, это совсем не духовность. Но, оказывается, вот один из моментов, который сразу наводит нас на мысль, что же такое духовность, если здесь обращено внимание на это. Оказывается, обращение это к чему ведет? К свойствам человека, к его нравственному содержанию и к тому, к чему стремится человек. К какому Богу он стремится? Ведь у каждого человека свой Бог. У одного человека Богом является чрево, у другого – деньги, у третьего – слава, у четвертого – научность, эрудиция. Богов великое множество. Великое множество. И что не человек, то свое божество. Может быть, с каким-то оттенком, но действительно свое божество. Так духовность человека и определяется чем? Тем, кто для него или что для него является Богом. Если для него божеством является только желудок, вся духовность его здесь и заключается. Мы сразу можем сказать, что это за духовность. Ничуть не лучше и другие явления человеческой жизни. Посмотрите, интересные вещи. Смотрите, куда обращено, оказывается, понимание духовности. На внутреннее содержание человека. Оказывается, человек с внешней стороны может выглядеть блестяще, прекрасно, а внутри быть наполненным таким содержанием, что если бы оно раскрылось, то все в ужасе бы отшатнулись. Ведь Достоевский об этом прекрасно словами князя говорит, о, если бы только открылось то, что есть в человеке, и что он скрывает, не только от всех людей, не только от знакомых и друзей, не только от своих самых близких людей, но что он тщательно скрывает от самого себя. О, если бы только это открылось, пошло бы такое зловоние, что невозможно было бы и дышать в этом мире. Но Достоевский, конечно, вы понимаете, как он пишет. Его бы надо просто только зачитывать здесь. Это же величайший, действительно, один из величайших психологов мира. Как он описывает, что есть в человеке. Оказывается, духовность – это вот то содержание человека, которое является для него самым жизненно важным. К чему я стремлюсь? Ведь я могу стремиться просто к шахматам или компьютеру. И вся моя жизнь в компьютере. Вся моя духовность здесь. И отстаньте от меня все на свете. Я уже этого мира не вижу. Я весь в виртуальной действительности. То есть, лучше сказать, в виртуальной фантазии. И вся моя духовность этим описывается. А что же является самыми главнейшими чертами подлинной духовности? Кажется, уже было сказано, что духовность, правильная духовность определяется самим понятием Бога. Ну что мы можем знать о Боге? В том-то и дело, что преимущество наше заключается в том, что все то, что мы можем знать о Боге, или лучше сказать, то, что должно знать о Боге, нам действительно дано в Евангелии, дано в Иисусе Христе, дано именно в этом Евангелии, даны самые основополагающие черты человечности, о которых мы думаем и гадаем. Что же это составляет? Что самое главное действительно составляет в жизни Иисуса Христа? Это поразительное явление, которое трудно даже нам усвоить себе. Просто трудно это осознать до конца. Что он, точно зная, для чего пришел, пришел на это. В Гефсиманском саду он молится до кровавого пота, свидетельство потрясающего напряжения. Причем молится о чем, помните? «Если возможно, доминует меня чаша сия, но для того я и пришел». Вы слышите, какое противоборство идет, кажется. «Я для этого и пришел». И в то же время «если возможно». Вполне понятно. То же само существо, природное наше существо, оно же всегда кричит перед лицом смерти. Утопающий за соломину хватается. Это вполне естественно. Вот это вот жертвенная любовь. Кому, будучи пригвожденным на кресте, он говорит: «Отче, прости им, они не знают, что делают». В кресте Иисуса Христа присутствуют две совершенно потрясающие черты, основополагающие, и которые характеризуют православное понимание духовности. Первая черта, которую мы сейчас сказали, это действительно жертвенная любовь. На чем она основана? Когда Петр, по преданию, взял меч и было выступил на защиту и отсек даже уже ухо одному, ударив мечом, Христос сказал ему: «Вложи меч в ножны». А потом прибавил: «Ты что, думаешь, что я бы не мог вызвать 12 легионов ангелов?» Он же добровольно пришел. Добровольно. То есть смирился, смирил себя перед лицом человеческой злобы и неблагодарности для того, чтобы сделать все возможное для этих людей. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие.